Друзья, дорогие, если бы нашего этого благовестника не кормить, сколько он выдержит? Он на третьи сутки ляжет и не сможет дальше двигаться. У нас есть диакона, которые трудятся, можно сказать, не покладая рук, и готовят, и приносят, и сестры помогают ему, готовят эти консервы, готовят, и мы получаем иногда передачу еще откуда-то, да, и эти благовестники наши едут в основном с продуктами, едут с литературой, едут еще с чем-то, да, и уже веселей, уже лучше. И обычно еще повара едут там с ними, чтобы что-то готовить. Ну, иногда и сами, если сестры есть. И смотрите, это благовестие идет таким образом. Ну, а вот, друзья, я несколько был свидетель, когда готовится это все. Да, когда корабль у нас готовился, некоторые братья, это не благовестники, это даже не рукоположные братья. Это иногда даже не проповедники, а они ночами не спят, чтобы обеспечить этот корабль, обеспечить этот транспорт всем необходимым. Там нужно продумать до самого последней мелочи. И если что-то здесь не достает, уже ущерб, уже какая-то остановка, уже что-то не хватает. Зависит теперь от того, насколько внимателен этот брат или эти сестры, чтобы все туда положить, а потом они раскрывают это, там то, там то, там то, все, значит, уже благовестие идет, и настроение у них более-менее такое на высоте. Ну, а, друзья, мы вчера видели машины, да, которые по этим торосам ехали. Как вы считаете, после такой поездки эта машина может еще сделать без ремонта второй рейс такой, третий? А ведь машины в основном у нас личные машины, да? После такого рейса нужно капитальный ремонт. Там нужно запчасти, которые дорогие. Не всегда мы усматриваем, не всегда, далеко не всегда мы даже спрашиваем, что тебе, брат, нужно. Мы только спрашиваем, ты еще поедешь? А жена говорит, да, она разбитая. Брат, поедем. Поехал брат, ну и ладно. Как, тот раз притащили две машины, я и думаю, где же они найдут, чтобы наладить? Ну нет, я же не поспросил и ничего не сделал. Это благовестники, друзья дорогие. И если хорошая машина, если такой шофер, который имеет упование на Бога, проедем, то спокойствие передается и в салон, и братья там уже едут. А успех этого очень много зависит от этого. Друзья дорогие, а вот такой труд, как встречать этих благовестников с поезда, с самолета, и взять им билеты, и снова посадить, это куда относится? К благовестию или к домостроительству? Или куда это отнесем? К какому разряду мы этих людей поместим? Я хочу сказать, без этого труда оно невозможно вести благовестие. И те, которые не знакомы с этим трудом, они не знают, что это такое. А я хотел сказать бы вам, иногда бывает так, что все запасы, все машины уже на ходу, и даже мне, как старику, приходится, ладно, этих я могу встретить, этих я могу отвезти, там еще билет не взят, а там ночь, а там еще. И бывает так, что благовестник поспал, а вот тот, который готовит благовестника, он 2-3 ночи не спит, потому что нужно все это сделать. Но это скрыто, оно не видно. И сегодня среди нас очень мало тех, которые слышат. Но кто-то видит, кто-то слышит это и знает, сколько было тех трудов, которые помогли вот нашим благовестникам. Мы очень часто, братья и сестры, в церквах побуждаем, молитесь. О ком молиться? Как молиться? Кого сегодня, кого завтра, кого после? И Бог нам дал такую мысль. Это не мне, братья и сестры, хотя я тоже участник был, это многим. Нужно какой-то листочек, какую-то информацию. Нужно по церквам посылать, ну, какие-то весточки, чтобы люди знали, что делается у нас на севере, что делается в Якутии, что делается там. Мы пытались несколько вариантов. Один вариант, второй вариант, третий вариант. Из этих всех изысканий, из этих всех молитв, братья и сестры, Бог нам дал сегодня эти сибирские нивы. Но не просто так. Однажды мне один брат показывает журнал и говорит: вот посчитай, сколько там издателей. Там ответственный редактор, там тот, там другой. И я, кажется, не помню, ну, 12 сколько-то там личностей было. А журнальчик маленький такой, ну, неважный, не очень, так я бы сказал, ну, компетентный или, может, объемный. А кто у нас? Слава Богу, братья и сестры, сегодня наши нивы, наверное, вы все получаете, да, друзья дорогие? Кто не видел еще сибирские нивы? Ну-ка, поднимите руки. Кто не видел? Сестры, вот сегодняшнее число вышла та бригада, та группа поехала, благовестие там начнется. Вот через время вот там будет, вот там. Потому что весь план у нас был там, да, и мы знаем, когда. Потом я говорю: нет, а там не, это, говорит, не по плану. Видимо, что-то здесь не так, какой-то сбой произошел, друзья дорогие. А вот когда вы берете эти нивы, вы имеете представление, как они появились в ваших руках? Я думаю, в основном не имеем, не имеем. А мы взяли, почитали, да, и положили опять, ну, когда некогда или еще как-нибудь. А я хочу вам сказать, бессонные ночи проводят те, которые занимаются с ними. Очень много работы. И если эту информацию, которую дают наши благовестники, благодаря им, они очень много делают. Но если это сейчас вот так записать, то, я думаю, многие статьи вы не будете читать. Потому что однообразие, я нисколько не хочу молить труд этих благовестников. Но сложить по порядку – это не так просто. Для того, это очень большая работа. И работа иногда, не щадя семей, не щадя своих жен, не щадя то, что там нужно в огороде что-то сделать, или еще, это все остается, а идет на первый план. Это благовестие. Братья и сестры, когда мы читаем журнал «Вестник истины», где наши статьи, что мы в первую очередь там ищем, а? Сибирь, наверное, да? Или лично наша группа, наша церковь там. О, правильно, фотография есть. О, это нас радует. А ведь сколько трудов нужно, чтобы он дошел для нас. Это благовестник, это письменное благовестие. Оно помогает нам, чтобы мы знали, что где, что будет, делается, и чтобы мы могли молиться за тех, которые несут вот этот труд. Я, братья, сестры, хотел бы так сказать, что когда мы готовим группы, то, смотрите, все благовестники ищут те, которые, во-первых, друзья, ну, понимали что-то, да, могли спеть, могли играть. Вот доходит до хористов, и Рейган стоит, да, вот этих пустишь, они нужны, это ведущий дискант, а этот, а это альт, а это бас, а этот тот играет. И вот начинается, да, теперь если пресвитер не пустит, не будет благовестия. Он должен теперь махнуть рукой на личное, на общее собрание, на местное. Поехали, ладно, пусть едут. А там мамаша говорит: моя дочь не поедет. Как же не поедет? Но она должна ехать. Смотрите, и пока эти группы сформируют, чтобы они то и работали слаженно, чтобы они понимали друг друга, иначе не будет успеха там. Для этого и Реген должен отдать своих, может, лучших, и пресвитер должен отдать своих, и мамаши должны отдать своих, иначе не получится эта группа, не будет этого благовестия. Поэтому смотрите, отсюда зависит, хоть это рядовые, это сестры, это не рукоположные, это не ответственные, но что сделает ответственный, если не будет вот этой слаженной группы. Поэтому это тоже участие вот в этих благовестниках. Друзья, дорогие, благовестника найти легче, чем истинного, честного, богобоязненного христианина. Вы согласны со мной, а? Есть люди, которые горят благовестием. Они благовествовали бы день и ночь, но приди в дом, а там тарарам. Однажды приехали к нам группа братьев, и вот один молодой брат говорит: «Слушайте, братья, тебе жена отпустила?» «Да как же! А тебя?» «Конечно! А я уехал так!» «А, братья, как ты уехал? Да мне мою жену спросить, да она никогда не отпустит! А что же мне тогда сидеть дома?» Ну и какое прощание там было, вы представляете? А я так понимаю, если этот благовестник, не попрощавшись, как брат сказал, со слезами, а жена говорит: «Иди, если Бог посылает, как-нибудь обойдемся». Поцеловали друг друга и поехали. Вот там будет успех. Один брат однажды уехал не совсем в мире, и вот едет, а сам думает: «А как же я уехал? Как же я уехал?» Нет, не поет. Разворачивается, едет домой. Приезжает, а жена говорит: «А я знала, что ты приедешь». Они побеседовали, наладили все вопросы, помолились, поцеловали друг друга, и брат спокойно уехал. Найти такого благовестника – это дороже. Благовестник – это не тот, который может говорить, это не тот, который любит кому-то говорить. Это тот, который, во-первых, себе это сказал, а потом семье, а потом людям. Однажды мне пришлось с группой молодежи поехать, но там были много неверующих, и одна пристально так смотрела на меня. Я проповедовал, она смотрит, думаю, интересно, что ее так интересует. Потом, когда перерыв, она говорит: «Я хотела бы с вами побеседовать». Ну и когда мы так разговорились, она говорит: «У вас семья есть?» Я говорю: «Есть». «Сколько детей?» «Какая жена?» «Верующая?» «Дети верующие?» Полный допрос от и до. А, я говорю, вот что интересовало. Когда все я ответил, она чувствовала, как бы получила удовлетворение, успокоилась. Они смотрят на нас, кто мы такие, зачем мы едем, или за заработком, или за чем-то другим, или действительно мы любим их. Поэтому, друзья дорогие, это очень важно, когда мы можем создавать такие группы, да, где действительно любящие Господа и ради этих погибших могли поехать. Друзья, я хотел, не очень много, но все-таки еще один такой, хотел перечислить, кто нам помогает. Друзья дорогие, у нас Сибирь большая. Мы пережили очень много трудных моментов, особенно когда шла такая массовая эмиграция. Вы знаете, в одной церкви сестры подошли и говорят: «Брат, у нас невозможно больше проводить детское». Почему? Да потому что три семьи собралось уехать. Дети настолько настроены: «Не надо вам ваше детское, мы едем туда, там будем жить, там все». Все, пока эти семьи не уехали, детского нет. Те только уехали, чуть началось, хор распался. Там главный дискон, там те поехали. И вот такое пережить, и после этого начать сразу вести благовестие, это очень трудно. И поэтому Бог усмотрел, конечно, большая помощь. В это лето, я не знаю сколько, но много групп приехало у нас в Германии. Это наши выехавшие братья и сестры. Видимо, какой-то двигатель шел, и я думаю, это от Бога. Не остались там, приехали к нам, чтобы помочь. Мы иногда не успевали развозить их, квартировать и так далее, хотя у нас сейчас есть помощь, молитвенный дом, чтобы все это сделать, но большая помощь. Есть помощь и от других. У нас помогают Центр России. У них тоже есть свои, как бы, ну, отдельно такие, они обслуживают, но все-таки наша Сибирь и особенно дальний север, там вот. Нам очень много помогают с Молдавии. Сейчас брат на Курилах с Молдавии, на Сахалине много помогали, в других местах. Как вчера уже сказали, с Донецкого объединения, где Евгений Никифорович, много помощи. И еще некоторые такие наших, и в Средней Азии есть некоторая помощь. Поэтому, смотрите, если касался я Германии, там наши братья понимают, но там есть и те, тут говорили за Гислера, это не выехавшие, он много помогает, другие есть. У нас в Голландии очень многие помогают, люди, которые никогда не были. И в знак, вот у нас живой свидетель, это сестра наша, наша сестра Рональда, которая оставила Голландию, приехала к нам, поменяла комфорт голландский на наш, он не всегда одинаковый, но пока живет сегодня здесь и вроде не унывает, слава Богу. Такую помощь мы получаем, и материальную мы получаем. Это Бог помогает нам, братья и сестры, чтобы наши грешники, чтобы наши люди, те, которые ничего еще не слышали, могли это слышать. Хотя я понимаю, братья и сестры, голландцу приехать к нам и помочь нам чем-то, даже, может, с вами, или приехать жить тут, это разные вещи. Я всегда думаю, когда 2,5 колена оставили свои семьи за Иорданом, когда Израиль шел, помните, да? Думаю, хитрые. Значит, семьи устроили, тут все, сами пошли. Значит, это не так, как с семьей поехать куда-то и там уже переживать все, что придется. Да, это разные вещи. Но я хотел бы сказать, хорошо, если мы сделаем, что кому Бог поручил. Одному, может быть, продукты готовить, второму, может быть, встречать, третьему, может быть, делать все, чтобы эти нивы были, четвертому, чтобы группы были, а пятому, может быть, надо, чтобы действительно идти нести туда. У нас есть такие братья, которые, может, иногда, я даже не думал, друзья, а вот на такие дальние рейсы, как вот сделал Володя Мамон, который нужен был помощь, нужен был брат. И хорошо, когда есть такие люди. Когда они могут выполнять то, что Бог поручает, проповедать народах. Это, друзья дорогие, не один человек, а это множество. Но это те люди, которые послушны Богу. А Бог знает, кому, когда, что говорить. А ведь смотрите, друзья, такие я слышал данные, что приезжает группа, а там местные жители говорят, мы так ждали, долго ждали, когда вы, наконец, приедете к нам. От кого это зависело? Разве Бог не посылал сразу? Нет. Вы знаете, братья, я вот вчера сидел и плакал, и каялся, что если бы мы посчитали, сколько групп, сколько селений мы не объехали, где наши группы не были, это было бы намного больше, чем там, где мы были. И кто пойдет еще туда, к этим группам? Кто еще поедет туда и скажет этим людям о том, что их любит Бог? Как-то одна сестра приехала к нам и говорит, мы, наша группочка, там несколько сестер, мы знаем 5 гимнов. Вот наша сестра, то есть сестра одна приехала от вас, научила нас 5 гимнов и уехала. И теперь мы повторяем эти 5 гимнов. Как спели 5-ю, начинаем 1-ю. И думаю, как хорошо, теперь они хорошо научат. А кто же поедет, научит их 6-му гимну? Кто поедет? А ведь сколько много у нас поющих, да, братья и сестры? Сколько много все-таки у нас регентов? Я как-то в одной церкви был, ну и сочетание было, пришлось принять участие. Я говорю, а вы, может быть, и поедете куда-нибудь? Он регент, она загорелась, говорит, будем молиться. Но теперь, видимо, уже не молится об этом. Как хорошо дома, только поженились, тут домик купили или еще что-то, да? и жить в уюте среди своих – это намного дороже. А поехать с этим талантом, научить кого-то шестую, седьмую или десятый гимн, друзья дорогие, а потом они будут петь. И сколько они будут петь, столько будет прославляться Бог через того, который научил этот шестой или эти пять гимн. Я слышал однажды такой пример, как спросили одного верующего: «Что ты хочешь делать на небе?» Он говорит: «Первое, я хочу посмотреть на Христа, который за меня пострадал. Ну, а потом? А потом хочу посмотреть на того, который мне сказал первое слово о Христе». «Хорошо. А потом? А потом хочу посмотреть на того, который кормил этого первого миссионера, который привез, который помогал». Друзья дорогие, придем мы на небо. Кто захочет посмотреть на нас? Или тот, который устроил свою семью? Я как-то был в одном доме, и брат-хозяин говорит: «Вот, Иван Ильич, вот смотри, как красиво. У них 10 или 12 детей, и вот в центре его фотографии с женой, потом все те, которые поженились, ну, в основном все дети уже вышли замуж, поженились, и вот верхние, и вот так кругом». Я говорю: «А где они живут?» «А вот тут. Вот один там живет, на той, второй на той, второй на той». Я ему ничего не мог сказать. Я говорю: «Хорошо». А сам думаю: а как же вечности, когда хорошо устроено, красиво, у всех дома? А кто же пойдет, скажет этим людям? В первую очередь я хочу посмотреть на Христа, который сделал великий подвиг, и на подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. А те, которые делали эти подвиги уже после Христа, я хочу посмотреть на того, который сказал мне первый раз о Христе. Да поможет нам Господь, чтобы не напрасно мы провели это время, чтобы мы подумали: я сделал что-то, а что я еще могу сделать? Братья и сестры, что оставил Христос для себя? Мне кажется, ничего. Он все отдал нам. Он жизнь свою отдал. Он дал себя на посмеяние, на плевание, на все. Он все отдал. И если теперь что-то мы еще оставляем, значит, мы еще не то, что наш учитель. Научитесь от меня, потому что я все оставил. Поэтому, друзья дорогие, если последние моменты свидетельства благовестия должно продолжаться, оно будет продолжаться или через меня, или через кого-то, но если не через меня, то потом в вечности только будет одно покаяние. Я не думаю, братья и сестры, чтобы когда мы придем в вечность, мы жалели о том, что переехали, как сестра рассказывала, что мы что-то оставили. Не думаю. Я только думаю о том, что мы будем сожалевать, что не все сделали, что мы могли сделать. И будет проповеда в народах, но через кого? Да ответит каждый на этот вопрос. Аминь.
Дорогие братья и сестры, вчера в собрании мы больше говорили о том, что уже сделано, то я думаю, сегодняшнее наше общение, оно помогает увидеть нам то, что нужно еще делать, и будет делать очень много. Сейчас в пении будет «Нива побелевшая стоит» в сопровождении оркестра. После этого «Друзья с Павлодара», «Несжатая полоса».
Побелевшая стоит, золотые зерна посыпаются. ветерок колосья шевелит, но немногие в спины здесь склоняются. Ветерок колосья шевелит, но немногих спины здесь склоняются. Солнце яркое еще горит, дорогая нива в ожидании, но никто на жатву не спешит. Не горят жнецы святым желанием, но никто на жатву не спешит. Не горят жнецы святым желанием. Где жнецы, где труженики дня? Почему так долго собираются? Холодом узреет на полях. Лучшая пора не ожидается. Холодом узреет на полях. Лучшая пора не ожидается. Или вы хотите пожинать лишь плоды земного наслаждения? Кто же будет ниву Божью жать, собирать плоды его спасения? Кто же будет Божью ниву жать, собирать плоды его спасения?
Сжатая полосонька, одиноко в опустевшем поле спелыми тяжелыми колосьями шепчет о своей нелегкой доле. Убран хлеб, и тишина осенняя обняла простор прозрачным звоном. Вспоминает поле дни весенние, стройных колосков ковер зеленый, тучи грозовые, дождик ласковый, жаркий полдень и ночные росы. И земля вздыхает, и напрасно ли дожидались осени колосья, и напрасно ли под лучами добрыми дружно поднимались к солнцу всходы, наливались зернышками теплыми. Рук для жатвы не нашлось пригодных. И колосья золотом налитые до земли склонились сиротливо. Нива ждет, стоит людьми забытая, ждет с надеждой долго, терпеливо. Жнецов, и в тщетном ожидании столько укоризненной печали. В каждом колоске одно желание, чтобы зерна теплым хлебом стали. Полоса не сжатая, полосонька, мне другое грусть твоя напомнила. Есть поля, как золотые россыпи, зрелыми колосьями наполнены. Взглядом не кинуть необъятную ширь полей. И сердце сжалось, стали вдруг слова Христа понятными. Жатвы много, делателей мало. Труд огромный, но убрать не сжатое время есть еще. И ты сегодня людям покажи Христа распятого, близких приведи к Христу с собою, не оставь ни голоска на пажитях, близких приведи к Христу с собою, и тогда, придя к Иисусу, скажешь ты: вот мой дом, и я перед тобою.
Отмечали, как слово Евангелия достигло среди язычников, среди коренных народов. И хотелось еще эту сторону отметить. Хотя еще у нас единицы, которые так приняли Господа. Еще это не сжатые полосы. Я сейчас вспомнил про Туву,
Когда последний весной отдел благовестия был собран, Тула – это очень трудное место, воинствующий народ, противящиеся, язычники самые настоящие. И мы на это лето, в принципе, не нашли, кто поехал бы туда трудиться. И это, а сказали, пока будем молиться, пока Бог найдет или человека, или кто будет среди тувинцев работать. Но все-таки Господь послал милость, что из некоторых народов нашли Господа. Я хотел бы сестру Сварьогана, чтобы она встала, чтобы мы хоть увидели, где она есть. Из немцев, да? Мы уже не можем даже дать каждому место что-то сказать. Потом у нас брат Шорец есть. Поднимись, брат. Он тоже обратился к Господу, слава Богу. Как тебя звать? Николай, да? Ну, а брат, вот, ты алтаец, да? Сейчас еще немножко расскажи свидетельство, как ты к Господу пришел. Садись, брат. Пока у нас мало, некоторые не смогли приехать, но даст Бог, мы в следующий раз будем больше еще радоваться братьям и сестрам.
Я благодарю Господа, что я попал сюда. Все, что я буду говорить, пусть славится имя Господа. Впервые встреча была 6 лет назад с братом Володей Лаки и Гришей Лакитиным. Тогда они мне спели алтайскую песню «Заправки». В то время я занимался, как говорится, коммерцией и ездил. И они когда спели песню, тогда я был рабом врага, конечно. И он мне говорил, смотри, они, им делать нечего, ты ночами не спишь, а им делать нечего, поют песни про Бога, наслаждаются природой, тогда было лето. Я быстро повернулся, ушел от них. Ну, получилось так, что с этих пор у меня начало, можно сказать, движение в сердце. И жена, которую я в то время так сильно любил, старался для семьи. И ради жены я простил его брата, который меня искалечил. Он при пьяном разборке хотел пугнуть меня и стрельнул, и сделал челюсть, разнес. И, ну, сделал так, что искалечил. И когда она говорила прощай, ну, прощение просила, говорила, что ты прости ему и измени показания. Ну, я тогда не мог кушать, и все, у меня гной был. И я в сильном гневе говорил, никогда не дам прощения. Лучше бы он меня, говорит, сразу убил, чем так сделать, чем так поступить. И вот она сказала, ну, получилось так, что сестры на нее давили, и я из-за любви Женя дал все показания, изменил. Получилось так, что он вышел и совсем не сидел, и его еще поставили председателем. Тут он меня морально довел до такого состояния, что жена меня одна заставила, ушла на праздник. Тут в отчаянии было такое отчаяние, враг мне твердил. Ты ходил за границу, ходил в моря. Что с тобой превратил эта жена твоя? Смотри, ты простил его брата. А она с тебя оставила, ушла. Все тут дома накопил, богатство это, ради нее. На что она плюнула тебя? На что тебе превратила? Ты покончи с ними, с ней, братом, и себя покончи. И такая мысль у меня уже начала сильно давить. И я уже сильная борьба была. И тут я крикнул, про Бога вспомнил. Крикнул сильно, если ты Бог есть, помоги. Только тогда у меня все это как будто смыло с водой эти грязные мысли. И 3 дня я так жил хорошо. С тех пор начал я искать Бога. В православную церковь входил 1,5 года. Но я тут вспоминал часто про братьев. Как же так, думаю, как же так? Здесь одни старушки, ну, 6 человек. Там старушек было, ходило. А я такой молодой, а где молодые? Почему? Ну, этих старушек понятно. Они согрешили и сейчас вспомнили про Бога. Тогда я начал так. И тут Бог послал парня с соседней деревни, с тюрьмы. Он был брат, уверовавший Евангелие христианских баптистов. И когда встреча произошла, я начал молиться, и все, Бог меня простил. Тогда я был, мать меня водила, я сильно страдал, мать меня водила всяким шаманом. Я ночью не мог оставаться. Было такое, страх. ночью не мог выходить. И тут Господь мне сказал, когда выйди на улицу, было как раз темно. Я вышел, и не было страха, освобождение такое. И тут у меня молитва, была такая молитва: «Господи, говорю, сделай меня таким, каким ты хотел бы меня видеть». И тут на деле получалось, эта жена, которую я любил, она мне такие начала устраивать, такие вещи. Тут, представляете, год, за год 7 свадеб и юбилей. И день рождения ее последнее. И все это время она меня оставляла. И уходила. Когда уходила, она всю ночь ее не было. Мне как просто на сковородке жарили. Но я это знал, что это воля Божья. И терпел. И когда получилось так, что братья приехали, они узнали, что я баптист. Ее хотели с работы снять. Тогда получилось так, что она мне сказала: или ты иди баптистом, или давай со мной все, живи нормально, или, говорит, давай уходи баптистом. Я хотел с радостью его покинуть, хотел служить Богу, но нет, брат Володя, Бог своих послал детей, брат Володя приехал с германцами тогда, и мне правильный совет дал: не уходи, говорит, никуда, терпи. Ну и начал терпеть это дальше. Сейчас... Когда последний раз, это было 2 недели назад, приехал, я в жатву попал, в Глядино. И тут у меня такая радость была. Силы, это собрание шло, я плакал. Вот эти страдания, которые я терпел от жены, и терпел во имя Бога, а Бог мне показывал. Вот во время жатвы кончина века точно так же ты будешь радоваться. Было столько слез. Невыносимых слез, эти свадьбы, эти пьянки. И с такой радостью я приехал туда во время этих после этих поездок. Жена мне объявляет, я, говорю, устраиваю день рождения, набрала очень много водки. И тут эти сестры ее, 5 сестер, и это, брат их там, они все время это самое, они очень хорошо живут материально, все время это самое. Хаяли, таких пьянок обычно дерзали, вы нищие, твой муж с ума сошел, он продал всю технику. И, ну, такое было. Я думал, как так? Сейчас опять это будет, ну, уже новой силой я это самое помолился, и объявил пост, и тут вроде мысля такая: ты будешь проповедовать там им. И получилось так, проповедь получилась очень хорошо. Эти, которые гордые сестры ее, они потом говорили, когда мы пили столько, говорит, пили водки и не пьянели. Вообще было ни одной ссоры, ничего не было, все во благо. И первый раз меня жена сюда, когда отпускала, отпускала радостью. Вчера мне сестра сказала: почему ты не с женой? Ну, эти шаги так трудно достаются. Когда она первый раз меня спокойно отпустила сюда, что говорить? Ну, и эти страдания ради это самое, с женой, мне очень помогало. Когда выходил я в мир, я с радостью терпел и с их стороны оскорбления эти с радостью. Было время, когда сетевед вызвали, сказали: прогоним тебя, ну там, и ты разрушаешь нашу веру. Все, твои братья приходят тут. Ну, такая клевета была, ужасная клевета. Когда вызвали сельсовет, и я там получилось, проповедовал Иисуса Христа, который сидел, стрелял меня, там он тоже был. Я ему сказал: что вам Бог ваш дал? Что дал вам? А мне, говорю, он избавил от водки, избавил. Я от этого... Вот который человек сидит, он, я его простил. Раньше он мне 2-3 слова скажет, я ночами не мог спать. А когда я его простил, он какое зло дело не делал, мне ничего не брало. Я хотел бы прочесть Священное Писание. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Молитесь, братья, сестры. Наш народ, когда видишь, как наш народ туда падает, идет туда, там 80% русских, и они ничего не знают, а враг не спит. там пятидесятники всякие, и свидетели его, наш один район даже полностью стал свидетелем его. Они им сейчас очень трудно будет вести там. Ну, я сегодня раз первый раз помолился, чтобы кто-нибудь нашелся туда поехать жить и во имя Иисуса Христа работать, бороться. Да будет во всем слава, слава Богу, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, всегда во веки веков. Аминь.